Клайв Баркер. Воплоти. Когда Кливленд Смит вернулся после беседы с дежурным по этажу, его новый сокамерник был уже тут и глядел, как плавают пылинки в луче солнца, легко преодолевающим пуленепробиваемое оконное стекло. Это зрелище повторялось ежедневно, если не мешали облака, и длилось менее получаса. Солнце отыскивало путь между стеной и административным зданием, медленно пробиралось вдоль блока «Б», а потом исчезало до следующего дня. «Ты Тейт?» — спросил Клифф. Заключенный перестал смотреть на солнце и повернулся. Мейфлауэр сказал, что новенькому 22 года, но Тейт выглядел лет на 5 моложе. В лице его было нечто, делавшее Тейта похожим на потерявшегося и притом безобразного пса, которого хозяева оставили поиграть на оживленной улице. Глаза слишком настороженные, рот чересчур безвольный, руки тонкие. Прирожденная жертва. Клифф почувствовал раздражение от мысли, что придется возиться с этим мальчиком. Тейт был лишней обузой, а у него самого нет сил, чтобы расходовать их, покровительствуя мальчишке, пусть Мейфлауэр и болтал что-то о руке, протянутой для помощи. «Да», — ответил пес, — «я Вильям».
«Тебя так и зовут Вильямом?»
«Нет», — сказал мальчик, — «все зовут меня Билли».
«Билли», —
кивнул Клифф и вошел в камеру. Режим в Пентонвилле нес некоторые черты прогресса. По утрам на 2 часа камеры оставались открытыми, часто отпирались они на пару часов и днем, что давало заключенным некоторую свободу передвижения. Однако это имело и свои недостатки, например, разговоры с Мейфлауэром.
«Мне велено дать тебе кое-какие советы».
«Да?» — переспросил мальчик.
«Ты раньше не сидел?»
«Нет».
«Даже в колонии для несовершеннолетних?»
«Глаза-то это блеснули». «Немного».
«Значит, ты знаешь, как тебе повезло. Знаешь, что ты легкая добыча».
«Знаю».
«Кажется, — сказал без энтузиазма Клифф, — меня призывают к тому, чтобы я тебя берег, а то тебя покалечат».
Тейт уставился на Клифа глазами, голубизна которых казалась молочной, будто они еще отражали солнце. «Не расстраивайся, — сказал мальчик. — Ты мне ничего не должен».
«Чертовски верно. Я тебе ничего не должен, но, кажется, у меня есть гражданский долг», — угрюмо сказал Клифф. «Это ты».
Клифф отбыл 2 месяца заключения за торговлю марихуаной. Это был его 3-й визит в Пентонвилл. К 30 годам в нем не проглядывало никаких признаков изношенности. Тело крепкое, лицо худое и утонченное. В своем костюме, ярдов с 10, он смог бы сойти за адвоката. Но если чуть приблизиться, то станет виден шрам на шее, оставшийся после нападения безденежного наркомана, а в походке станет заметна какая-то настороженность, будто при каждом шаге он сохранял возможность для быстрого отступления. «Вы еще молоды», — сказал ему в последний раз судья. «У вас есть время, чтобы многого добиться в жизни». Вслух он возражать не стал, но про себя Клифф думал иначе. Работать тяжело, а приступать закон легко. До того, как кто-нибудь докажет противное, он будет делать то, что делает лучше всего. А если поймают, так что же? Отбывать срок не так уж неприятно, если ты правильно к этому относишься. Еда съедобная, компания избранная. И покуда есть чем занять мозги, он будет вполне доволен. В настоящее время он читал о грехе. Тема здесь уместная. Он слышал так много слов о том, как он пришел в мир, и от уполномоченных по работе с условно осужденными, и от законников, и от священнослужителей. Теории социологические, теологические, идеологические. Кое-какие заслуживали нескольких минут внимания. Большинство же были такими нелепыми – грех из матки, грех от денег, что он смеялся прямо в их вдохновенные лица. «Вот льют из пустого в порожнее». Хотя это хорошая жвачка. Ему нужно было чем-то занять дни и ночи. Он плохо спал в тюрьме. Нет, ему не давала спать не его собственная вина, а вина других.
Он был только продавец гашиша, поставляющий товар туда, где был спрос. Маленький зубчик в огромном механизме, ему не из-за чего было чувствовать вину. Но здесь находились другие. Казалось, что их множество, чьи сны не были столь благостными, а ночи столь мирными. Они кричали, они жаловались, они проклинали судей земных и небесных. Шум их пробудил бы и мертвеца. «Так бывает всегда?» — спросил Билли Клива, едва ли не через неделю. Новый заключенный уже много раз слышал, как слезы через мгновение переходят в непристойную ругань.
«Да, большую часть времени», — ответил Клифф. «Некоторым надо чуток повопить, чтобы мозги не скисали. Это помогает».
«Но не тебе», — заметил немузыкальный голос с нижней койки. «Ты все читаешь свои книжки и держишься в стороне, от греха подальше. Я за тобой наблюдал. Это тебя даже и не волнует?»
«Я могу прожить и так», — ответил Клифф. «У меня нет жены, которая приходила бы сюда каждую неделю и напоминала мне, что я напрасно теряю время».
«Ты бывал здесь раньше?»
«Дважды».
Мальчик колебался мгновение, прежде чем сказал. «Ты, наверное, все тут вокруг знаешь, да?»
«Но путеводителя я не напишу, однако в общей планировке разбираюсь».
Услышать от мальчика подобное замечание было для Клива странно, и потому он спросил.
«А в чем дело?»
«Я просто поинтересовался», — сказал Билли.
«У тебя есть вопросы?»
Тейт не отвечал несколько секунд, а затем произнес: «Я слышал, что обычно здесь вешали людей».
Клифф ожидал чего угодно, только не этого. С другой стороны, несколько дней назад он решил, что Билли Тейт со странностями. Косые взгляды этих молочно-голубых глаз, брошенные из-под тишка, то, как он смотрел на стену или на окно, так детектив осматривает обстановку, в которой произошло убийство, отчаявшись найти разгадку. Клифф сказал: «Думаю, когда-то здесь был сарай для виселицы». Вновь молчание, затем другой вопрос, брошенный так небрежно, как только удалось мальчику.
«Он все еще стоит?»
«Сарай? Не знаю. Людей, Билли, больше не вешают. Или ты не слышал?»
Снизу ответа не последовало.
«Во всяком случае, тебе-то какое дело?»
«Просто любопытно».
Билли был прав. Он был любопытен. И столь странен со своим безучастным взглядом и повадками одиночки, что большинство мужчин его сторонились. Один Лауэлл интересовался им, и намерения его были недвусмысленными.
«Ты не одолжишь мне свою леди до вечера?» — спросил он Клива, когда они выстроились в очередь, получая завтрак.
Тейт, который стоял поблизости, ничего не сказал. Клив тоже.
«Ты меня слышишь?» «Я спрашиваю».
«Слышал, оставь его в покое».
«Надо делиться», — сказал Лауэлл. «Я могу и тебе оказать какую-нибудь услугу. Мы можем кое-что придумать».
«Он этим не занимается».
«Хорошо, почему бы не спросить его?» —
сказал Лауэлл, улыбаясь сквозь щетину, покрывавшую все лицо.
«Что скажешь, детка?»
Тейт оглянулся на Лауэлла. «Нет, благодарю вас».
«Нет, благодарю вас», — повторил Лауэлл и подарил Кливу вторую улыбку, в которой не было ни капли юмора. «Ты хорошо его выдрессировал. Может, он еще садится на задние лапки и служит?»
«Вали, Лауэлл», — ответил Клифф. «Он этим не занимается, вот и все».
«Ты не можешь сторожить его каждую минуту», — заметил Лауэлл. «Рано или поздно ему придется самому встать на свои две ноги, если он не лучше на коленях».
Намек вызвал грубый хохот сокамерника Лауэлла Нейлера. Не было людей, с которыми Клифф охотно бы встретился в общей драке. Но его искусство блефовать было отточено как бритва. Его он сейчас и использовал.
«Не надо волноваться», — сказал он Лауэллу. «Борода твоя скроет сколько угодно шрамов».
Лауэлл взглянул на Клива. Юмор исчез, и он не мог теперь отличить правду от лжи, и явно не испытывал желания подставить горло под бритву.
«Только не передумай», — сказал он, и ничего больше.
О столкновении за завтраком не упоминали до того момента, пока не погасили свет. Начал именно Билли.
тебе не следовало этого делать», — сказал он. «Лауэлл — мерзкий ублюдок. Я все слышал».